Громкие даты.
В этот день, в 1721 году, Петр I твердой рукой подчинил церковь государству. Он издал манифест об учреждении Святейшего Синода, который призван был управлять всеми делами Русской Православной Церкви. Времена патриарха Никона, который пытался диктовать свою волю отцу Петра, царю Алексею Михайловичу, безвозвратно ушли в прошлое. Еще в 1700 году, после смерти патриарха Адриана, Петр не позволил избрать его преемника, а через год восстановил монастырский приказ, который взимал налоги с архиереев. С 1716 года архиереи должны были приносить присягу на верность царю. И вот теперь Священный Синод должен был действовать под присмотром оберпрокурора, а в 1722 году царь Петр пошел еще дальше, обязав священников раскрывать тайну исповеди в том случае, если исповедовался не раскаявшийся преступник. Жесткую политику Петра продолжили его преемники, в частности Екатерина II, которая провела секуляризацию церковных земель. Отмененное в России патриаршество было восстановлено только в 1917 году при временном правительстве.
Боже, царя храни, сильный державный, царствуй во славу, во славу.
В 1722 году Петр I своим указом утвердил табель о рангах. По сути, это первая упорядоченная структура чинов – гражданских, военных и придворных. Во-первых, документ четко делил службу. Во-вторых, создавал стимул для учения. Без знаний шагать по бюрократической лестнице становилось затруднительно. Ну и, наконец, табель давала талантливому человеку из низов реальный шанс подняться на самый верх пирамиды вне зависимости от происхождения. Теперь о самих рангах. Мы часто встречаем в литературе словосочетание «коллежский асессор». Так вот, это чин, к которому обращались ваше высокоблагородие. Сравнить его можно с нынешним менеджером среднего звена. Действительно, тайный советник первого класса – высший чин в Российской империи. Это что-то типа нашего нынешнего премьер-министра. К такому надо было обращаться ваше высокопревосходительство. Статские советники – сейчас это были бы руководители крупных департаментов в министерстве. Обращались к ним ваше высокородие. Ну и титулярный советник. Самый многочисленный и самый низший чин в иерархии – им говорили ваше благородие. В этот день, в 1861 году, родился видный литературный критик, публицист, революционный демократ Николай Добролюбов. Он был постоянным сотрудником журнала «Современник», предсказывал появление нового героя, деятеля и борца в русской жизни и литературе. Вообще-то важно отметить две вещи. Добролюбова не совсем правильно называть литературным критиком, потому что в своих работах он не пытался оценивать художественные достоинства произведений. Он рассматривал их как идейное наполнение, использовал для собственных социальных проповедей. Ну, смотрите, заголовки его статей. «Когда же придет настоящий день? Луч света в темном царстве». Эти заголовки, кстати, стали крылатыми выражениями. И второе. Все свои знаменитые работы Коля Добролюбов создал в том возрасте, который сейчас принято считать совсем юношеским. Ведь в 25 лет он умер от туберкулеза, оставив после себя множество статей, рецензий, стихов, пародий, философских и педагогических трудов. Приведу несколько мыслей Добролюбова. О любви он говорил так. «Любовь – физиологическое влечение полов друг к другу». О патриотизме. «В недавнее время патриотизм состоял в восхвалении всего хорошего, что есть в Отечестве. Ныне этого уже недостаточно, чтобы быть патриотом. Ныне к восхвалению всего хорошего прибавилось неумолимое порицание и преследование всего дурного, что есть еще у нас». Ну и о чистом искусстве. «Искусство говорить слова для слов всегда возбуждало великое восхищение в людях, которым нечего делать». В этот день, в 1978 году, первая русская террористка Вера Засулич, ну или по Добролюбову новый герой, деятель и борец, так вот она совершила покушение на убийство. В кабинет петербургского градоначальника Федора Трепова Вера вошла совершенно спокойно и вытащила на глазах у изумленного чиновника револьвер и сделала три выстрела. Все три пули попали в приговоренного бунтарями к смерти душителя свобод. Поскольку в кабинете жертвы находились другие полицейские, Вера была мгновенно задержана, сам Трепов был тяжело ранен, но выжил. А повод был такой. Летом 1877 года народник Боголюбов отказался снять шапку перед градоначальником Треповым, за что прилюдно был по приказу самого Трепова бит розгами. Веру эта новость взбудоражила, и она решилась на месть. Вообще девушка вдохновлялась революционной романтикой с 16 лет, мечтала о подвиге. Она хранила подпольную литературу, участвовала в подпольных кружках и даже успела побывать в ссылке. Но главный свой поступок она совершила в 29 лет. И, что удивительно, суд террористку оправдал. А обыватели испытывали к ней разные чувства от сочувствия до восхищения, но нисколько не гнев, не осуждение. Так или иначе, дело Веры Засулич стало своеобразным символом той метущейся и жестокой эпохи и фактически открыло дорогу дальнейшему революционному террору, узаконившему себя в глазах общественности.
Два пальца вверх! Это победа! И это два пальца в глаза! Мы бьемся насмерть во вторник за среду, но не понимаем уже четверга в этом мире того, что хотелось бы нам! Нет! Мы верим, что в силах его изменить.
Громкие даты.